Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой кушана, что составляет предмет твоей особой гордости. Ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить верховную личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. Комментарий Шрилы Прабхупады. В этом стихе великий мудрец Нарада Муни открыто обвиняет царя в том, что, проводя жертвоприношение, он убил огромное количество животных. Царь очень гордился тем, что совершил столько жертвоприношений, но великий мудрец Нарада строго отчитал царя, сказав, что совершенные им убийства животных только заставляют его гордиться тем, чем не нужно гордиться. Любая деятельность, не способствующая развитию сознания Кришны, на самом деле греховна. Точно так же, как любое знание, не дающее возможность постичь Кришну, ложно. Если человек не обладает сознанием Кришны, все его поступки будут ошибочными, а попытки обрести знания тщетными. Дорогой царь, вся поверхность земного шара устлана колючей травой куша, что составляет предмет твоей особой гордости. Ибо, совершая жертвоприношение, ты убил великое множество разных животных. По своей глупости ты не знаешь, что удовлетворить верховную личность Бога можно только занимаясь преданным служением. Этого ты никак не можешь понять. Ты должен делать только то, что доставляет удовольствие личности Бога. Каждому из нас необходимо обрести знание, которое поможет ему осознать Кришну. Четвертая песня Шримад Бхагаватама, глава 29, текст 49, беседы Нарады царя Прачина Бархина. Так, здесь Нарада дает наставление царю, правителю мира, который заботится, печется о благе подданных. Это гордость царя, собственно говоря. Любой человек, имеющий власть, он будет проявлять какую-то заботу о подданных, потому что в этом его престиж, слава, его положение, статус-кво поддерживается таким образом. Должен убедить подданных, что он способен служить, способен удовлетворять желания народа. Как бы он себя должен чувствовать благодетелем, отцом. Это часто приводит сознание отца, часто или матери, часто приводит к материализму. Даже отец и мать преданные, они расстраиваются, когда ребенок принимает отречение. Есть привязанность. Есть, конечно, материальная привязанность, несомненно. Матшачи не хотела, чтобы Господь Читания принимал саньяс. Джаганнат Миша не пережил первые саньясы первого сына, просто умер. Бывает очень тяжело представить, как можно отречься от чего-то очень близкого, дорогого, родного, с чем мы очень связаны, неразрывно, можно сказать. Тем не менее, отречение необходимо, чтобы человек стал бесстрашным. Необходимо, чтобы он не боялся смерти, что смерть рано или поздно, она отберет все. Точно так же это произойдет, только насильственно. Веды предлагают осознать Кришну до смерти. Осознать, что Кришна собственник всех душ, всех людей, всех живых существ, всех энергий. Ишивайся и дам сарвам, значит, все энергии, все принадлежит Богу. Это сознание Кришны. И царь иногда забывает об этом, поскольку он представляет Бога в этом мире, и выше него нет никого. Он может забыть об этом. Так случается время от времени, об этом мудрецы должны навещать царей. Напоминать именно об этом, что ты великий, но ты Невежественный, ты не Бог. Смотри, ты что ты делаешь? Ты обложил всю планету травой куша, говорит каждому. Тут есть чем гордиться. Вся планета покрыта травой куша. Трава куша используется для жертвоприношения. Это особая трава, кончиками на восток устилают. Там остаются эти следы, условная земля, травой куша, значит, проводилась яги какая-то, жертвоприношение. На каждой яге убиваются животные. Представьте, сколько же животных он убил. Совершенно не понимал, что он делал. Потому что веды предписывают такие жертвоприношения для общего блага, для блага людей. Но веды, можно разделить на две части. Есть части вед, их больше, которые просто откликаются на желание человека. И есть часть вед незначительная, примерно 4% от всех вед, которые указывают на волю Бога. То есть 96% возможности удовлетворить свои запросы человечества, человека. И 4% указывают, какова воля Всевышнего. Не все люди могут принять волю Всевышнего. Это противоречит нашим собственным желаниям и чувствам. То есть долг и чувства вступают в конфликт в этом мире. Любовь мирская и высший долг не совпадают, как правило. Об этом даже в Рамаяне описывается. Даже Рамачандра говорит об этом, когда тоскует о Сите. Почему так устроен мир? Почему так устроен этот мир? Как обычного человека играет роль. Что здесь обычная любовь и высший долг не сочетаются вместе. Что-то одно выбираешь в себе. Почему нельзя вместе соединить и наши желания, и желания Бога? То есть есть попытка, есть тенденция человека обратить внимание Бога к своим желаниям. Послушай меня, как я тут страдаю. Послушай, что мне нужно. У тебя же есть разум, есть глаза. Почему же мне нужно вымаливать у тебя все? Почему ты не можешь просто мне дать? Почему ты мир так устроил? Мне нужно бороться за то, что я хочу получить. С таким трудом. И высший долг всегда где-то в другой стороне от моих собственных желаний и природы. Кажется, что это несправедливо. Прабхупада объясняет одну интересную вещь. Все страдания, они в ложном эго. Ложное эго – отождествление. Я тело. С этого все начинается. Я тело. Я мужчина, понимаете? Понимаете, что я мужчина? Понимаете, что я женщина вообще? А я вообще ребенок, понимаете меня или не понимаете? А я старик, поймите меня. Все люди говорят, поймите меня, поймите меня, меня поймите. Почему меня не понимаете? Это сложное эго. И оно бывает узкое, я и мое. Все, меня больше ничего не интересует. Ну, такое как мещанство некоторое. Суженное сознание, узкое. Нецивилизованное. Вот я, мои интересы, вот есть мое, меня больше ничего вообще не интересует. Там за стенкой соседи, да нет, их просто для меня не существует вообще. Есть расширенное ложное эго, большое, широкое. Распространенная ложная эго. Ну, уже цивилизация, организованная, скажем, ложная эго. Когда она расширяется, она требует некоторой организации. То есть я не могу же просто навязывать свое мнение, я ему это узко. Будут конфликты, нельзя будет распространить мое ложное эго. Но нужно расширить ложное эго до потребностей многих людей. Жить с их желаниями, их природой. И тогда они примут мою концепцию ложного эго, мое ложное эго расширится. Моя нация. Это широкое, большое ложное. Моя нация, мой народ, и не говорят. Я слышал один пример интересный, который привел проблемы с вами и в Перми. Он как раз говорил на эту тему и привел пример. В Австралии он увидел какой-то там монумент, памятник, ну, которых много здесь в России. Памятник погибшим за Отечество. Война, Афганистан здесь есть, или Вторая мировая Отечественная война. Памятник есть, вечный огонь люди зажигают, пишут какие-то слова на вечную память. Что там было написано в том случае? Там было написано, это памятник погибшим людям для войны за свою родину. Нет больше любви, написано было, чем отдать жизнь за свой народ. Это прославляется, это известно, патриотизм называется. Но Прабхупада говорит, ложное это. Нам будет больно слышать. Но есть этому объяснение. Это разум. Все дело в том, что защищая свою нацию, люди убивают другую нацию. Где же здесь любовь? Это все еще суженная любовь. Ради любви к одному человеку они причинят вред другому человеку. Вот в этом вся проблема. В ложном эго. И Писания, которые удовлетворяют ложное эго, то есть интересы, материальные интересы людей, они тоже нужны. Необходимо. Ложное эго уважается в шастрах, значит. То есть там уважение к человеку больше, чем даже к Богу в шастрах. 96% знаний для просто человеческих нужд. И 4% для Бога. Ну, совсем ненавязчиво, в принципе. И то в такой несколько скрытой форме, только ачари могут выявить все это, знаете, при помощи бхакти. А люди бы не заметили вообще всего этого. То есть Бог как бы нам не мешает в этом, а даже помогает, дает такое знание. Пожалуйста, будьте здесь здоровы, питайтесь нормально, все хорошо. Но в Гите он говорит, если ты питаешься, не предлагая в жертву пищу, то ты ешь один грех. Это уже греховная деятельность. Просто питание. Причем Арджуна вегетарианец. Но не мясоед, он не млечник. Кто-то гордится, я тоже вегетарианец. Ну и что, это другой вид греха. Согласно Бхагавате. И чтобы очистить свое существование до конца, чтобы избежать всей греховной деятельности, то есть кармы, викарма, это деятельность материального порядка, она относится только к телу. Душа же называется в этом теле акарма. Она не совершает никакой материальной деятельности. Но словом акарма называется также духовная деятельность. В душе есть другие обязанности духовной деятельности. Об этом здесь речь идет. Царь Прачинабахи совершал много жертвоприношений. Так много, что вся поверхность планеты покрылась травой куша. Сколько нужно миллионов животных было убить. Регулярно это происходило, что получают дожди в этом мире, солнце регулярное, чтобы все процветало, чтобы океаны, моря, реки давали все необходимые драгоценности, чтобы земля открывала свои богатства нам. Это область жертвоприношений, взаимоотношения с полубогами. Там рекомендованы вот такие жертвы животных. Сколько же он убил животных ради блага и счастья людей? Сейчас происходит то же самое, но без жертвоприношений. Их просто убивают. Даже не совершая никаких ритуалов. Просто убивают, чтобы люди удовлетворили свой язык. Акт чудовищного насилия. Это называется ложное эго. Ради блага человека это делается. Вот это ложное, сужное эго. Благо означает благо для всех. Для любого живого существа благо. Итак, благими намерениями дорога вымащивается в ад. Именно праведники и... В этом есть проблема в праведниках. Что имеется в виду? Не о тех праведниках. То, что мы называем праведниками, иногда, что происходит? Это люди, которые занимают высокое положение, имеют хорошие качества. Но они не лишены ложной гордости. И вот это является проблемой быть таким праведником. Такой праведник злоупотребит своим положением. Вот в чем. На правах праведника. Например, если я чувствую, что я прав, я могу даже в нос дать. Потому что я прав, а ты не прав. То есть, смотрите, моя добродетель оправдывает насилие. Вот она проблема. Это моя добродетель такая. Это называется ложная правда. Итак, люди, получая даже высокое положение в этом мире, великие знания, они из-за ложного эго могут злоупотребить своим положением. И результат какой? Они теряют это положение. И все, кто принял такую праведность, тоже теряют все. Ну как идея коммунизма, она же была самая праведная в мире. Собственно, как выражение вот этих идей, это была очень высокая идея. Любовь ко всему народу, и все братья, это было замечательно. Но она была основана тоже на ложном эго. Они любили только народ. Простой народ, а уже вот капиталистов не любили. Это было противоречие. Это любовь, не лишенная зависти, она разрушит. Так и говорится высший панишат. Человек, не лишенный зависти, не имеет права провозглашать здесь высшие принципы религии. Он только все разрушит, потому что он будет играть роль праведника. Люди пойдут за ним. И он обманет. Таким образом, царь Прачинабхарти забыл об этом. Потерял трансцендентное видение, трансцендентную любовь в отношении к живым существам. Он смотрел на животных как на способ быть счастливым человеку. И это животное подчинено человеку, поэтому в его власти находится. Но злоупотребил этой властью, убивая очень много животных. Собственно, Будда пришел только для того, чтобы остановить это. Остановить все эти ведические жертвоприношения, все эти ритуалы, потому что животных убивали на каждом углу, резали глотки. Под видом жертвоприношений вет. Он запрет сказал, нет, это нет необходимости в этих кровах, Богу это не нравится. Это для уступка для человека, который он сделал как правило, он принял это как высший закон Бога, что он может убивать кого угодно ради каких-то целей общественных. Однажды я ехал в автобусе с одним христианином. Так случилось, он читал Библию, а я в то время Библию еще не читал. Я читал Бхагавад-гиту. Он заметил мою Бхагавад-гиту, я заметил его Библию. И мы сидели и смотрели книги друг другу. Ему не было интересно, что же это Библия, а ему интересно, это Бхагавад-гита, он что слышал об этом, санскрит и прочее. Мы разговаривали на этой почве, но он стал обвинять меня и все движение сознания Кришны в том, что мы не едим мясо. Что Бог дает это все, это ваша гордыня, что вы тут придумываете какие-то новые правила, нужно принимать то, что Бог дает, и все. Ну, он в Библии написал, можете есть все это. Даже перечислил животных, он сказал, которые можно есть. Все конкретно сказано, четко. Берите и ешьте. Что вы себя строите вообще? Я думаю, я даже испугался, я больше еще не афит. Может, и правда мы нарушаем волю Бога. И я сказал, покажите мне это вот в Библии. Я хочу увидеть текст. Он сразу нашел. Он знает хорошо Библию, тут же раз страницу текст прочитать. Я читаю, вот всех этих животных он перечисляет, я даю вам в пищу, ешьте. Боже мой, точно, прямое наставление. Я, кажется, поспешил принять сознание Кришны. Я сильно сомневался. Но я опустил глаза чуть-чуть ниже, на следующий стих. Но и за это спрошу с вас, написано. Я ему показываю нижний стих, он не верхний, мы всю дорогу спорим с ним. Кто какой стих выберет. Я выбрал нижний стих, он выбрал верхний стих. Также здесь. Здесь Нарада тому не упоминает об этом. Не выбирает такой путь. Да, это рекомендовано ведами, но это не рекомендовано Богом. Это не то, что он хочет, имеется в виду. Это не его желание, это твои желания, поэтому это рекомендовано ведами. Например, ребенок хочет играть. Мы знаем, что играть долго слишком нельзя. Нужно еще учиться. Потом будет долг. Он должен научиться работать, привести профессию. Всю жизнь он может привести в играх, верно же? Но мы же идем на уступки, мы его обучаем в форме игр. Это нужно ребенку, это не нужно взрослому человеку, наверное. Это не нужно в системе образования играть. Министрам образования тоже не нужно играть в игрушки. Но они знают, это природа ребенка, и необходимо уважать природу ложное эго ребенка. Он игручий, нужно играть. 2 плюс 2, скажи сколько? Не говорит, не нравится ему эта математика, не хочу считать. А 2 слона плюс 2 слона, 4 слона, ему нравится это. В слонах интереснее. Вот это все учитывается, и веды подобным же образом. То есть ты, человек эгоистически хочет удовлетворить свои желания, хорошо, но вот когда ты удовлетворишь свои желания, вспомни о Боге. Какую-то долю ему выдели в этом жертвоприношении. Вот это вот, животные их убивают, но Бог сам не принимает жертвоприношение животных. Есть представители, которые через него это делают. Сам он лично на язык себе не кладет ничью плоть. Не причиняет вреда ни одному живому существу. Он поддерживающая сила, но не разрушающая сила. Разрушающая сила – это энергия тамаса. Созидающая сила – это энергия страсти. Он не имеет к этому непосредственно никакого отношения. Но он непосредственно поддерживает каждый атом и каждое живое существо. Вот его функция. Если мы хотим понять Бога, то мы должны действовать как поддерживающие. Что такое поддерживать живое существо? Только любовь. Больше никакой энергии нет в этом. А от нее исходят и все остальные. Если вы видите, что родители любят ребенка, понятно, что у него будет все. Все, что он захочет. Это есть поддерживающая сила. Если ребенка не любят, он нежеланный, понятно, что не получит ничего. Выполнение своих желаний не получит. То есть сила исходит из Вишну поддерживающей. Он равно относится ко всем живым существам. И царь Прачинабархи забыл о том, что он представитель Вишну на самом деле. Они представители человеческих желаний. Так цари надумали. Они представители человеческих желаний, они выдвигают такие, знаете, вот, на публику манифесты или какие-то свои предложения, что мы можем для вас сделать для удовлетворения потребностей материальных. Вот это лидер общества. Нет, он должен быть представителем Бога, а не представителем только человека. Одновременно он является представителем человека перед Богом и для человека представителем Бога. И то, и другое. Как Моисей был в Ветхом Завете, он был такой суровый, боже мой, люди так боялись Моисея, он был могущественный, они не любили его, многие, у него даже враги были, на самом деле. Почему? Его считали врагом людей, хотя он всегда говорил от имени Бога, но многие люди просто не любили его, и он страдал из-за этого, он мог приговорить к смерти за какую-то небольшую провинность, потому что Бог сказал, так нужно сделать, иначе ты не установишь принципы религии и законы, Ты обязан сделать это. Он говорит, мне это. Но я не хочу. Ты должен. Бог говорит, ты должен. И все, и Моисей делает. Он иногда плачет и молится Божьей рукой. В кого ты меня превратил? Во врага людей. Я не могу так больше. Но его брат Аарон, он любил людей. И люди любили его больше, чем Моисея. Но он не слышал голоса Бога, поэтому это было. Он любил греховных людей. Ему было все равно. Он просто жалел их. Это было чувство, материальное чувство к человеку. Вот обычно это сочетается только в чистом преданном. Две эти вещи. Бескомпромиссное понимание абсолютной истины и очень большая любовь к людям. Как Прабхупада. Он не пошел на компромисс с абсолютной истиной. Смотрите его книги. Но он не снизил стандарт. Наоборот, стандарт он повысил и людей направил к этим стандартам любовью. В нем сочеталось две великие вещи. И любовь к Богу, и любовь к человеку. Считается, согласно ведам, Бог не испытывает такие же точно чувств к человеку, как мы это испытываем. У него другие чувства, говорится Бхагавад. У него трансцендентные чувства. Он испытывает точно такой же боли, точно такого же сострадания к человеку, как мы. Можно видеть, как человек сильно страдает, и Бог, ему все равно вообще. И мы, как люди, думаем, ну как же столько? Боже, ты есть там или нет вообще? Как это можно видеть все? Он же ни в чем не виноват, это вообще ребенок, понимаете? Я не могу это перепонять, как, кто же такой Бог вообще? У него есть чувства или нет чувств? Он таких чувств не имеет. Но по-другому видится картина, абсолютно по-другому. Как, например, одна женщина пришла к Гопал Кришна Госвами. До инициации еще. Она стала рассказывать ему, как она пришла в сознание Кришны. Ну, то есть это было очень тяжело. Это был ад. Она просто была на грани жизни и смерти. Ее тело резали, оперировали и прочее, и прочее. Несколько лет она была на волоске, вот так вот висела. Прошла через тяжелейшие испытания и муки. И вот она все это рассказывает подробно. А он сидит, смеется. Сначала улыбался, потом шире. Потом стал смеяться, но в голос стал смеяться, болеется. Махарадж, я же рассказываю такие тяжелые болезненные вещи, почему вы смеетесь? Нет, это не боль, это экстаз. Это экстаз, так ты пришла в сознание Кришны. Было землетрясение где-то в Индии, там был Радханат с вами. То есть какая-то деревня, не знаю, что там было, или город. Но там трясло сильно. И люди, они знают, что написано в ветах. Если есть такая, вот, такое время, как землетрясение, выбегаете из дома, ложитесь на землю плашмя, в Дандават, и молитесь Кришне, повторите громко святое имя. Это единственное средство остановить землетрясение. И они все легли и громко кричали «Харе Кришна! Харе Кришна!» Вот так кричали просто. Такой был киртан, знаете, лежачий. И Радханат с вами тоже лежал и тоже повторял громко «Харе Кришна!» Но люди молились «Боже, останови это землетрясение! Наши дома, наша собственность, ну мы все потеряем, все разрушится!» А Радханат с вами молился «Пожалуйста, продли землетрясение! Пусть они воспевают дольше свое святое имя, получат благо!» Вы посмотрите, разные чувства. Боже, за что я страдаю? Ну за что я страдаю? Тяжело мне. Да, я знаю, что тебе тяжело. Но ты так хорошо молишься, когда тебе тяжело. Мне так приятно слышать твой голос, когда тебе тяжело. У него другие вкусы, видите. Он живет любовью, он не чувствует боли, такой, как мы. Но он знает этот свой недостаток, в кавычках. Что как бы человек обвинит его, что ты не понимаешь меня, не понимаешь Бога. Вот ты Бог, но ты не понимаешь человека, тебе нет дела до человека, до наших чувств, до наших органов. Органы очень дорогие, как? Это же органы все. Органы чувств, это все органы. И тогда он посылает Прабхупаду, чистого преданного, какого-то пророка, великую личность, которая имеет одновременно и сознание Бога, и человеческие чувства. И от имени человека он говорит, Боже, помоги этим людям. Мне больно смотреть. На самом деле мне больно смотреть. Я не могу пережить, как преданные так страдали. Параматма говорит, они заслужили. Я равно ко всем отношусь. Они просто получают то, что заслужили. Да, я понимаю, что они заслужили. Но облегчим вот этот путь. Я не могу смотреть, как страдают твои преданные. Ладно, люди страдают, это они заслужили. Можно это принять. Но преданные я не могу принять. Ты же помогаешь преданным. Ты же защищаешь преданных. Это то, что делает сейчас каждый духовный учитель. Когда он видит, как у учеников проблемы, что можно сделать? Дать деньги или что? Нет, ничего нельзя сделать. Это карма. Собственно говоря, ничего нельзя делать. Нужно воспевать Харе Кришну и просто просить Кришну. И очень важно, когда мы за кого-то можем просить также Кришну. Меньше за себя. То есть брать какую-то ответственность за других людей и распространять знания. Знание означает, прежде всего, равно относиться ко всем живым существам. Ведическая культура без веры в Кришну порождает страх. Посмотрите астрологию, и вы испугаетесь. Вас все же предупредили. Вы обречены. Ведическая культура порождает страх без веры в Кришну. Она не принесет большой пользы. Итак, преданные еще больше будут запутываться, зная все эти вот всякие тонкости, устройства, всякие дожи, всякие астрологические факторы, еще что-то, о боже, а вдруг то, а вдруг это. Вот эта вот концепция вдруг, она атеистична. Мы боимся, а вдруг так, а вдруг случится это, а вдруг случится это. Вот карма, когда это случится, все, и как это случится. Один человек посмотрел свой гороскоп. Астролог ему сказал, вот как я там умру вообще? Сейчас посмотрим. Вон, вот у тебя в этом месте смерть. Так, смотри, на тебя упадет большая стена, и ты умрешь. Все. Стена какая-то упадет. Просто стена, он сказал. И ты умрешь. Ему всю жизнь обходил всякие стены. Подальше лежит. Боялся он, был просто в страхе, был постоянно. Все стены, кругом же стены. Поэтому он постоянно в страхе находился. И в помещении, и вне, и однажды они сидели и ели плов. Это какая-то культура мусульманская, это оттуда история. И он вот так вот брал рис и ел, вот так вот копал ямку-то. И образовалась такая стенка риса. Вот эта стенка упала ему на руку, он умер. То есть мы не знаем на самом деле, что написано в гороскопе толком. У меня нет чистого предназначения. Посмотрите в гороскопе, его просто нет. У меня нет в этой жизни шанса, я не стану никогда чистым предназначением. В этой жизни к Богу не вернусь. Вот что порождает ведическая культура, без веры в Кришну. А что говорится в Бхагавата Пуране? Никакие астрологические факторы не влияют, не определяют ход духовной жизни. Вообще не имеют никакого отношения. Это вне всяких гун природы, вне законов материальной вселенной. То, что мы с вами делаем. А карма – это деятельность души. Мы, конечно, чувствуем эти гуны, эту карму, как человек, сидящий в лодке, пропадает. Не в океане, а в лодке. Он не смачивается водой, но какие-то движения он ощущает. Вот и все. И нам кажется, что мы живем по законам кармы преданным. Это иллюзия. Мы живем по законам Бога, а не по законам кармы сейчас. Один царь защищал коров. Он давал пример, знаете, как вот Назарбаев давал пример в Казахстане, ездил по горнолыжной трассе сам, чтобы начать открыть ее хорошо. Он дал сам по телевизору пример, сам проехал по горнолыжной трассе, снял очки Назарбаев. Все перед камерой. Он проехал. И все поехали, открыл дорогу. Спорт, здоровье, нет наркотиков, нет курения, катайтесь, вот есть горнолыжная база. Хорошо, прекрасно. Царь сделал, все остальные последуют. Но также этот царь должен был давать пример, как относиться к матери, к корове. Лично сам сторожил коров по ночам. Сторожил. Так Бхагавата написывается. И однажды рык. Тигр там появился. Охотился. За корову. Ах, негодяй. Ну, он схватил и там этот тигр. Рычание, там крик коровы, нападение уже какое-то, полная тьма. Но царь опытный, воин. Он по звуку ориентировался неплохо. Взял свой меч и прям по звуку в сторону тигра взмахнул мечом. Крик, стон, хрип. Смерть, тьма. Утром он увидел, что всего лишь отрублено ухо тигра, а корова мертва. Промахнулся он. Подумал, да, интересно, что скажет мой гуру Махарадж Васиштха. Васиштха пришел и проклял его сразу же. Для царя это недопустимая ошибка. Никакого прощения. Если царь может так ошибаться, остальные это будут делать намеренно. Если царь это просто по ошибке сделает, остальные просто примут как правило это. Он сказал, ты 100 жизней будешь рождаться низкорожденным, шудрой и ниже еще. Вот тебе наказание, все услышали. Вот такой царь, проклят вообще. На 100 жизней вперед. Что же делал царь? Он сказал, Харе Кришна. Оставил свой царский пост. Ушел в лес. Там медитировал на Верховную честь Бога и ушел от Бога. Все. Прямой путь. Можно еще 100 жизней, да, ведические ритуалы, проклятия, астрология, жить по этим законам, и тут еще 100 миллионов жизней можно так идти путь. А можно сразу лифт включить. Сознание Кришны – это лифт. Но нужно выдержать, потому что скорость большая этого лифта. То есть нужно подумать, прежде чем нажать кнопку, потому что потом уже очень трудно назад вернуться, этот лифт такой необычный. Сразу берите все, не забывайте ничего с собой, хорошо? Потом уже поздно будет, возвращаться нельзя будет. Если вы вспомните, что забыли, оказывается, как кого-то или что-то, уже возврат обратно не будет. Будет падение только. не возврат, а падение большой высоты. Это как вы в самолет садитесь, там, пристегните ремни и прочее, несколько секунд смотрите в иллюминатор, все, земли уже нет. Все, вы все взяли с собой, ничего не забыли, ведь обратно он не сядет уже. Это чистое, бескорыстное, любовное служение Кришна принимает всерьез и вырывает живое существо из обычных обстоятельств. Его ум, его сознание просто вырывает его мгновенно. Этот момент посвящения сразу дается. А потом, мы еще долго чувствуем эти колебания, гун природы, но не так, как это чувствуют материалисты. Потому что их эти гуны, их карма смачивает в этом. На лице отпечатки все их страдания, старые, просто изуродованные жизнью становятся. Их душа, их травмы, эти обиды, они глубоко сидят в их сущности. Но преда сидит в лодке. Вы не поверите, что у преда какие-то проблемы. Такой, знаете, свежий вид такой, сияющий. Вот у меня проблемы. Жить просто дальше не хочется. Вы немножко поговорите, пошутите, уже смеетесь. Все уже, как ребенок. Но какие проблемы у преданных? То есть вот о чем царь должен беспокоиться. Как дать Кришну? То есть эти жертвоприношения должны напомнить о Боге больше, 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 больше. А не напомнить о том, что сегодня будет мясо на обед. То есть причина должна быть не животное, а удовлетворение Бога. И в конце концов, если мы хотим еще больше удовлетворить Бога, еще больше, то в конце концов должно оказаться от всякого насилия. Никакое насилие не поддерживается свыше. Никакое. Это лишь уступка. Это проблема живого существа, которое хочет причины насилия. Оно хочет кого-то съесть. Смотрит, отказаться трудно, очень сложно, потому что язык силен. Как? Говорят, в Китае едят все вообще подряд. Я не знаю, не был в Китае. Но это же анекдот. Там едят все, что движется по земле, кроме машин. Все, что не летает, кроме самолетов, все, что плавает, кроме пароходов. Так и слышно. Ну, любое живое существо могут съесть. Гусеницу, таракана. Ну, только нужно знать, как приготовить. Разные рецепты. Сегодня день Экадаши, потом мы погрузились в эту тему. То есть, если можно извлечь какой-то вкус для языка. И то, что кажется отвратительным, к этому можно приучить людей. Как Индию, англичане приучили пить чай, например. И в Индии не пили чай повсеместно. Индийский чай называется. Да нет, это английский чай, это их как бы новшество. Может быть, кто-то и пил чай, не знаю, но это не было повсеместной культурой. Они приучили их пить чай, потому что стали создавать, открывать бесплатные чайные. Бесплатно заходить, пить. Вот там пирожок, вот там стакан чая. Но бесплатно почему не принять? Люди идут, простые, там много простых людей. Раз дают, раз милость, надо брать. Они привыкли к чаю, обрели вкус чая. Тогда назначили маленькую цену. Незначительно. Ну, не проблема. Теперь они уже платят. Берут этот чай, привычка. Потом больше, 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 но очень дорого. Так люди научились пить чай. Чай дорогой. Кофе очень дорого. На самом деле это гроша не стоит по ценности. По ценности пищевой гроша ломаный не стоит. В минусе цена вообще, не в плюсе, а в минусе. Минус ваше здоровье, минус ваше сознание, минус. Но к этому можно приучить людей. Путем жертвоприношения бескорыстного какого-то. Бескорыстно предлагаю. Попробуйте сигарету. На улице предлагают вам. Бесплатно. Просто одну сигарету попробуй. Бесплатно. Реклама. Бесплатно. Знаете, как началось в Владивостоке все это паломничество за машинами японскими? Я помню этот день. Я до сознания Кришны еще учился, бегал здесь на площадь прибежал. И там на этой площади смотрю, толпа народа. Толпа большая и несколько машин стоит японских джипов. Супер. У нас были только джипы, знаете, козлики. Русский джип. Еще раз другой батон назывался. Русский джип. Мы на этом батоне, кстати, книги распространяли в это время, несколько лет. Брали полбатона. Книг, полбатона запчастей собрали. Бывало, мы так вот ремонтировали машину, выезжали на Санкт-Петербург, но через два часа возвращались на ремонт сразу. Это были батоны, козлики и все остальное, жигули там, москвичи. Такие смешные. И тут джипы, двери у них там закрываются, и шум. Герметично. Сиденья, боже, мягкие там. Это все работает, я не знаю, неплохой водитель. Но даже я глаза раскрыл. И мотоцикл, несколько мотоциклов, японских. И несколько японцев просто сидели там так. Эти говорят, хочешь покататься, садись, бежи. Просто мы приехали, чтобы показать машину, чтобы покатались в площади. Это все отцепили специально, чтобы все катались. Милиция охраняла, катались. Они заплатили за эту рекламу какие-то деньги, очевидно, хорошие. И несколько красивых, живых таких, знаете, зеркальных. Зеркало, можно сказать. Их дизайн японский, вот это все эти тонкости, все учтено, понимаете. Это кондиционер в машине, боже мой, когда такое было? И они катались целый день по этой площади, катались, что привыкли уже, жить не могли без этого шипа. То есть любая вещь, к которой человек привыкает, становится, кажется, незаменимой. Я помню, мне рассказали, что были раньше печатные машинки, помните? Такие нужно было так бить иногда, пробивать нужно было, хорошо. Потом появились электрические машинки. И эти машинистки, они проклинали. Боже мой, вот одно неверное движение, оно уже отпечатывает, боже мой. Там вот на давление пальца можно было успеть еще, знаете, вот тут манипулировать тонкостями. А там нет, вот раз, она срабатывает. Потом привыкли, нет, не нужно этих механических, это вещь незаменимая, все, это выбрасывает. Потом появились компьютеры. Там вообще нет этих бьющих штук. Там вдруг буква сама появляется, и все, ну, эти компьютеры, проклинайте компьютеры. Вот удобно было на машинке, когда она бьет, там ориентируешь, как она бьет, и вы уверены, что там вот буква отпечатана, звук был какой-то. А здесь никакого звука, нужно смотреть и вот туда, и как-то непривычно. Но теперь это незаменимая вещь, все машинки выбросили. Все, без компьютера жить невозможно. Без атомной бомбы жить невозможно. Без сигарет жить, конечно, невозможно. Без водки, без просто. Это навязано было вот этими, вот этой вот бескорыстной, так сказать, деятельностью. Ради блага всех живых существ. Понимаете? Мы даем то, даем это. Привыкаете? Теперь платите цену. Водка была сначала дешевая, помните? Очень дешевая. Потом дороже, в 100 раз дороже, чем на самом деле. Это просто это тот же самый момент. Бескорыстный, кажется, момент. Начало всегда бескорыстное, доброе, конец начинается за здравие, заканчивается за упокой. Любая ягья в материальном мире вот такая. Поэтому здесь предупреждается, что для царя это важно. Он говорит ему прямо, что ты во власти иллюзии, невежество находишься, царь. Стряхни эту иллюзию, эту проблему. Вспомни, что главное удовлетворить верховную личность Бога, вернуться в его царство, а не устроить здесь, на этой планете, пир из животных. Удовлетворить чувства человека. Не в этом цель жизни, чтобы удовлетворять чувства. Они все равно не удовлетворят. Никто тебе потом спасибо не скажет за это. Когда люди деградируют, они будут проклинать все на свете. Они будут увеличиваться страдания, они будут проклинать царей. И монархия упразднена по этой причине. Что все монархи просто удовлетворяют чувства людей. А в конце концов, они думают о себе. Если цель жизни удовлетворение чувств, то прежде всего это мои чувства. Но если мы говорим о Боге, это совершенно другое дело. То есть чувства людей предназначены для того, чтобы служить Богу. Это тоже чувство, но очень чистое, очень высокие чувства. Нужно понимать волю Бога, его природу. И тогда мы видим, что долг, он выше удовлетворения чувств. И хотя это не сочетается, хотя нам больно бывает из-за чувств, мы что-то можем терять, не получать желаемое, но все же разум нам скажет, более очищенный разум нам скажет, что важнее выполнять волю Всевышнего. И за тебя дух выбирают Кришну. Это называется путь преданности, путь бескорыстия. Именно вот такое. Не то, что мы делаем уступку для чувств, это бескорыстная деятельность. Нет. Мы служим Кришне, это называется бескорыстная деятельность. Путем высшего долга идем. И где эта вершина долга? Там. Пока мы несем любви к Богу, мы всегда что-то должны быть. Но когда человек обретает любовь к Богу, нет понятия долга, обязанности. Дети говорят, не существует обязанности для такого человека. Он действует свободно. Обретя любовь, мы увидим, что нет двойственности в этом. Наши чувства и долг совпадают в этом случае. В духовном мире нет таких различий. Между чувствами и между высшим долгом нет. В материальном мире есть. Итак, это будет путь борьбы, путь преодоления трудностей, путь испытаний, духовная жизнь. Нелегко. Нелегко. Легкая жизнь, конечно, это просто дешевка. Это не принимается ведом, никакая легкая жизнь. Это путь жертвоприношения, путь трудный. Но он путь света. Путь великого процветания. Господь Рамачандра, он олицетворяет эту нравственность, такой путь нравственности, духовной нравственности. Он отказался от всех чувственных наслаждений. Дал такой пример. Самое великое чувство наслаждения это то, что у него была такая жена. Сита. Но ради исполнения долга он даже отказался от Ситы. Трагедия Рамаяны. Когда мы проникаемся этими отношениями, мы чувствуем, что это очень больно. Это очень больно даже читать, даже думать об этом. Он дал пример людям. Если я не сделаю этого. Хотя он говорит, ты можешь этого не делать, ты верховный чувствитель Бога, ты можешь этого не делать. Для тебя нет законов. Говорит, нет, да. Для меня нет законов, но для людей есть законы. Если я это сделаю, они будут делать то же самое. Если я нарушу дхарму, все будут нарушать дхарму. Конечно, это все сложные моменты. Что касается ведической культуры, довольно сложные моменты. Все проще для нас должно быть, намного проще. Привязанность к воспеванию святого имени – самый важный момент. Должно освобождать от страхов, беспокойств. Мы должны знать, что вся наша практика заключается в том, чтобы лучше воспевать, глубже воспевать, прогрессировать в воспевании привязанности к святому имени Кришны. В этом. И все, что нам помогает, это будет считаться преемственностью учителей, духовной энергии. Все, что нам помогает привязаться к святому имени, это все благоприятно для нас. Но поскольку мы живем в мире относительности, то, что было благоприятно раньше для нас, в данный момент может быть препятствием. Например, садхана бхакти. Ранние подъемы, правила, предписания, которые мы делаем. Мы начинали это делать все одновременно. Это было благоприятно. Потом многие от этого отказались. От этой практики. Просто как-то что-то соблюдать. Харе Кришна повторять сколько могут. То есть эта практика может стать препятствием, если выполняется неправильно. Она же материальна, во внешнем смысле слова. Она же во внешнем смысле такая же материальная деятельность, если внешне говорить. Если там не будет внутренней сути, она станет препятствием. Поэтому человек отказывается от нее как от бесполезного, не чувствует, что это приносит ему какую-то пользу и благо. Все это как ритуал, не хочу, и отказывается. Но это тоже препятствие отказаться от правил предписания. Прабхупада с вами говорит. Два препятствия. Принимаем мы их ради самих правил предписаний или отрекаемся от правил предписаний. Одинаковые два препятствия в духовной жизни. Ни то, ни другое является препятствием. Нужно принимать эти правила предписания и вкладывать высший смысл одновременно. Но получать образование всю жизнь нам придется, чтобы следовать по этому пути. Просто раннего подъема и воспевания. Просто, чтобы вот это делать, нужно получить великие знания на самом деле. То в мае много ловушек. Что касается ложного эго, бесчисленное множество вариантов запутаться и найти оправдание, чтобы этого не делать. Многие преданные сказали, это все просто ритуал искусственно, я понял это через много лет. Поэтому нет, не нужно, я буду следовать, тут я хочу, я делаю, не хочу, не делаю, зачем я себя буду заставлять искусственно что-то делать? Нет, нужно учиться любить Кришну. Соблюдая правила и ритуалы, мы должны учиться любить Кришну. Так же, как мы видим фотографии любимых людей, это же нам напоминает, нам приятно это все. Но если чувство проходит, выбрать фотографию. Зачем вам нужно? Вместе с ним занимаемся. Подобно этому. Если мы не поддержим именно любовь к Кришне, и когда эта любовь к Кришне страдает, когда задевается наше ложное эго, и мы становимся неудовлетворенными чувствами, мы начинаем совершать оскорбления. Бог, ты вообще живое существо или не живое существо? Я тебе нужен или не нужен? Скажи честно. Я тебе служил, но вот я тебе нужен, скажи. Я хочу убедиться вообще. Скажи мне честно, правда. Я тебе дорог? Я тебе нужен? Строго говоря, я ему не нужен. А зачем я ему нужен? У него там много окружения, там мальчики-пастушки, Радхарани, Ишода. Я там, что буду делать? В таком качестве я чувствую, что я ему не нужен. Это меня может обидеть. Это может меня унизить и оскорбить. Я ему служил, но я ему оказался не нужен. Ему ничего не нужно, что мы делаем вообще. Ему не нужно мое вот это тело. В таком виде вот я ему там не нужен. Я не в таком виде, там, если я появлюсь, то не в таком виде. Слава Богу. Ему нужна любовь, больше ничего. Но есть, конечно же, способы, как выразить любовь. Как, например, мы должны выражать любовь в этом мире тоже согласно этикету человеческому. Не просто согласно моей выдумке. Не так, что подходите сзади к какому-то человеку и даете ему хорошо подзатыльник, говорите, это моя любовь выражается. Просто я очень люблю, у меня такие чувства, вот просто врезать их захотел. Из любви. Нет, есть другой этикет. Должны подойти и что-то сказать, может быть, пожать руку или обнять. Вот так мы это делаем, традиционно. Как мы войти в храм, должны через дверь, не через окно. Может, мне такая любовь к Богу, что я просто не выдержал, до двери не добежал. Я хочу в окно выйти, но это не поддерживается этикетом. То есть мы должны действовать традиционно. Там же здесь традиция такова, что он приходит в храм, для того, чтобы выразить любовь. Через дверь, в вайшнавской одежде, ставим тилаки, ну и прочее, прочее, вы знаете. И вот так мы традиционно выражаем любовь. Ну вот для чего это нужно. Чтобы поддерживать традицию, приятную для Кришны. Например, как мы одеваемся? Это же не просто одежда. Это наше желание удовлетворить кого-то. За этим, за одеждой есть это желание. Мы кого-то хотим удовлетворить. Итак, если мы одеваемся, нужно думать, для кого это делают. Для Прабхупады, для Кришны или для кого-то еще. Для прохожих, для родственников, для кого? Большая часть, для кого это делает? И, конечно, если мы хотим удовлетворить Кришну, возродится ведическая культура. Она, поскольку традиционная, наилучший способ выразить свои чувства таким путем, благостным путем. Вот в такой одежде это будет более благоприятно, вот в таком виде, в таком настроении. Нельзя скорбеть перед божествами, плакать или выть перед божествами нельзя. Нельзя громко разговаривать перед божествами с кем-то, или спорить, или ругаться нельзя перед божествами. Мы были в буддийском монастыре, в Дацане, и там меня предупредили, если вы заходите в Дацане, перед божеством стоите, обратно нельзя поворачивать спиной выходить. У нас позволяется, у нас такие стандарты очень простые, Прабхупада установил. А там нет, они должны выйти спиной назад, спиной вперед вернее. Лицом к божеству также выходить до двери, только там поклонишься, он будет развернуться и выйти. Оскорбление считается. У них такие правила. И всякий, кто входит в храм, он приносит еще какой-то подарок. Вот они ставят там специальный стол для подарков божеством. Там есть рис, там продукты какие-то. И несколько бутылок водки там стоял. Новый век уже начался, новая эра. Что-то с Буддой случилось, я не знаю. То есть у нас такое нетрадиционное. Видите, мы не можем так выражать уже любовь. Это нетрадиционно. Традиция, с одной стороны, поддерживает, с другой стороны, как-то тоже ослабляется традиция. У нас наоборот, мы поворачиваемся спиной, но водку не предлагаем. Что лучше, не знаю. Мы выбираем что-то самое лучшее. Поскольку в сознании Кришны с Богом отношения становятся очень близкие, по милости Шрилы Прабхупады, то мы иногда становимся несколько фамильярными, преданным божествам. Ну, то есть, что-то привычное для нас. И мы забываем о его могуществе. Не думайте, что Кришна обычный сын Яшоды, обычный сын Нанды Махараджа. Он выглядит так. И даже Брама сбивается с толку, когда видит ребенка Кришну. Даже Брама, не говоря уже о нас. Когда мы читаем эти игры Кришны, он такой близкий, такой любящий, так хорошо можно шутить на эти темы. Да, но не нужно забывать его могущество, безграничное могущество. Он остается Богом, его позиция не меняется, если он становится сыном Яшоды. Он не теряет своего положения. Он всегда остается на своем уровне, как верховная личность Бога. Поэтому время от времени мы должны не только думать о нем как о близком существе, родственном, и искать этих теплых чувств от него, но еще и понять его могущество, его волю, которая проявляется через волю Прабхупады, через миссию духовного учителя, и чувствовать себя слугами этой миссии. Этой миссии. Вот очень важный момент. И эта миссия, она придет нас к Богу, лицом к лицу, говорится. Вот то, что мы хотим получить в сердце, близкое, теплое, вот эту любовь, мы должны пройти через миссию, через очищение. Вот это путь уже. Путь данный Шрилы Прабхупады. Путь вот такой жертвы. На этом пути будут встречаться препятствия, связанные с отвлечением чувств. Иногда будет меняться наша философия, будет казаться, иногда будет меняться отношение к миру и преданным. Но в конце все кончится хорошо, это сказка с хорошим концом. У всех. У всех искренних преданных будет один и тот же финал. Все они очистятся, обретут сознание Кришны. Независимо от того, что мы сейчас думаем и разногласия. Когда мы придем в сознание Кришны, мы о разногласиях их даже не вспомним. Их как будто бы и не будет. Потому что мы поймем, что все эти разногласия, все эти недостатки, сопутствующие духовной жизни, помогли мне очистить на самом деле препятствия. В конечном итоге это было благом для меня. Но в процессе пути это бывает трудно понять. Из-за чувств. Обида держится всю жизнь. Это проблема. Как бы мы ни старались, но это боль. Мы вспоминаем, не знаем, что с этим делать. Всю жизнь, годами, десятками лет. Боже мой. Даже когда живое существо входит в тело Махавишну и остается в Махататве, даже там эти желания сохраняются. При новом творении снова всплывают то же самое. Все то же самое остается. Вот такая проблема. Единственный выход — это просто заняться служением Кришне при всех обстоятельствах. И вот тогда, в конечном итоге, Кришна может благословить и сказать: да, это джива необычно. Но она терпит, терпит и продолжает прославлять меня при этом. Это необычно. Человек терпит какие-то трудности и продолжает прославлять Бога. Видели такого человека? Спасибо тебе, он говорит. Очень трудно найти такой человек. Вот такой человек заслужит милости, прасадам. Он контролирует чувства, он продолжает делать то же самое, так же позитивно, чтобы Кришна даже ничего не заметил. Он также улыбается перед ним, также прославляет его. Тогда Кришна думает: вот это достойная честь. Это житель Вайкунтхи. Он преодолел материальную природу. В нашем понимании может быть по-другому, что преодолеть материальную природу, не чувствовать ее. Не ошибайтесь так. Мы никогда не потеряем чувства. Мы еще больше будем чувствовать, на самом деле. Мы никогда не потеряем чувства. Нет, да. Преодолеть материальную природу, говорится, титикшаства, терпеть ее так, чтобы она не тревожила. То есть, продолжая бхакти, потому что по-другому вы не вытерпите эту жизнь. Оставаясь на достойном уровне, невозможно будет. Страдания или обиды, или недостатки, они все равно нас стянут вниз, потому что другой такой силы нет. Дави хеши, гуна мои, мама моя, дуратья. Очень трудно это преодолеть. Невозможно, без сознания Кришны. Мам эва е пропадян де моя матам. Таранти те, если человек предается, он может преодолеть. То есть, таким образом, человек становится великой личностью, не просто бесчувственной, а великой личностью. И чувство не утрачивает, и разум не утрачивает. И такой человек может помогать другим людям, распространять им сознание Кришны. Он знает человеческие проблемы. От имени Бога может действовать. Он может Бога просить молиться и служить ему, и просить еще за других людей. Брать на себя какую-то ответственность. То есть преданные не должны утрачивать чувства. И это искусственное сознание Кришны. Мы переживаем, как Вриндаван, допустим, у Яшоды и Нанды Махараджи, очень долго не было детей до Кришны. Они уже состарились, может быть, седые волосы появились у Яшоды и Нанды Махараджи. А ребенка так и не было. Знаете, весь Вриндаван говорил об этом. Все очень беспокоились за Яшоду и Нанды Махараджи. Но как же у них нет детей тоже? Это же несчастье. Как же им помочь? Что же сделать еще? Какую еще ягу привезти? Все только об этом и говорили, только об этом и говорили. Все только и молились об этом. У нашего царя и не будет ребенка. И в конце концов, когда Кришна появился, это был такой праздник. Все так радовались. Весь Вриндаван, все приходили. Ананда Махарадж, конечно, первый обрадовался. Он бежал откуда-то, он знал на улице, что у него появился ребенок, сын. Бежал как сумасшедший увидеть. Неужели? Да неужели такое могло быть? Боже, я уже потерял всякую надежду. И жители Вриндавана поддерживают это настроение. Нанда, поздравляем тебя, как бы рад вообще. Все просто плакали, были в экстазе от счастья. Вот так люди любили друг друга. И Нанда врывается в дом, увидеть сына и там Рахини. Дорогу переглядел. Пожертвование, дай сначала, вам руки, потом пройдешь. Такая традиция. Испытывает терпение, ну, желание, чтобы усилить еще больше. Такие игры, знаете. Жители Вриндавана любили друг друга в сознании Кришны. Эта сила любви была выше, чем можно себе представить сейчас. Конечно, есть много сейчас тоже чувств, но это другое, другие чувства. Несколько кама больше, больше это кама мы называем. Но там была любовь, человеческая любовь, связанная с Богом. Великая любовь, на самом деле. Поэтому Кришна приходит в эту сферу любви. Он приходит и живет в Вриндаване. Там есть любовь. И мы тоже можем сделать Вриндаван именно таким образом. Воспевая постепенно, мы сможем обрести также благоприятное расположение ко всем людям, а при этом будем любить как саму свою жизнь, свою семью, больше, чем свою семью. Это же духовная семья. Самые глубокие чувства у нас будут всегда по отношению к преданным. И в такой семье Кришна появляется. Это его среда, естественно, там он обитает. Через преданное служение можно познать меня. Он говорит: а почему? Что он проявляет себя в атмосфере любви. Как и мы с вами тоже. Там, где нас любят, мы сами себя не узнаем. Да, сразу увеличиваются наши все способности, умножаются. И разум берется откуда-то, и ум берется, и все остальное. То место, где человека любят, он, ему трудно покинуть это место. Кришна говорит: я никогда не покидаю Вриндавана. Почему? Место любви. Прабхупад хотел, чтобы такие места появились повсюду в мире, Вриндаван, чтобы был Вриндаван, чтобы люди организовывали ту любовь. Это организация сознания Кришны, для сознания Кришны. Не для выполнения правил, ритуалов, быть вегетарианцами, соблюдать то, соблюдать это, четыре принципа и прочее, прочее. Хорошо, это хорошо, но главное, зачем все это нужно? Это самое главное, чтобы обрести эту любовь, освободиться от видений недостатков, от критики и просто продолжать предназначение, прославляя Кришну каждый день, слушая о Него и так далее. Об этом Нарада ему не говорит, царю Прачинадар. Об этой ценности, которую он забыл. Из-за материального сознания он должен был быть царем, это долг. Он на страсти может сбить с толку человека любого. Харе Кришна. Новенькие, не крепкие, преданные, не умеют переживать слишком глубоко. Выдерживать? Сдерживать чувства?
Нет, когда вот есть такой порыв, переживаешь за кого-то, видишь, и хочешь попросить, ты знаешь, а сможешь ли ты взять на себе такую ответственность?
Младший обычно не берет ответственность за старшего. По этикету неправильно. Но он служит старшему. Младшему нужно помогать. Нужно помогать. Если не можете взять полную ответственность, какую-то ответственность можете взять. Какую-то помощь как? Пассивную помощь оказать. Мы не говорим полную ответственность. Полную ответственность берет Дикша Гуру за ученика. Остальные мы как-то помогаем по мере силы возможностей. Но мы все помогаем друг другу. Каждый страдает за кармы. Это справедливо. И вот мне написали в письме одна преданная. Почему преданные, узнав о законе кармы, становятся жестокими, бесчувственными? Раньше не сострадали, кому-то плохо, они помогали. А сейчас это твоя карма, терпи. Ты сам не можешь. Чего тебе помогать? Должен нормально отстрадать в полную силу. Если я тебе помогу, то тебе хуже будет только. Это извращенная философия. Вот мы вчера говорили на лекции об этом, что ведическая культура может породить плохие вещи. Знание ведическое не передавалось людям, лишенным сострадания, допустим. То есть браманы владели этим знанием. Человек, лишенный сострадания, узнав о законе кармы, он станет жестоким человеком. Нет, да, все страдают из-за кармы, но а как же сострадание? Оно рекомендовано. Преданные боятся иногда проявлять сострадание, помнят друг другу, думая, что они еще заразятся какой-то кармой. Инфекция какая-то, знаете, хочется с повязками. Это неправильная вещь. Сострадание должно быть активное служение. Вайшнава сева. Это выдумки. Намаручи, дживадоя, вайшнава сева. Три вещи делают жизнь совершенно. В форме помощи, в форме пассивной помощи. Все просто. Преданные могут помогать друг другу во всех отношениях, не только цитировать шлоки. Они могут также материально помогать. Это преданные. Все, что угодно можете сделать для преданных. Все, что угодно. Любое служение. Какое необходимо. Не так, что преданный болит, говорит, идите к Шасабхарата, терпи, чтобы тебя это не тревожило. Такое бывает, время от времени болезни приходят, идите к Шасабхарата. Нет, можете принести лекарство также вместе с этим.
А вот в свете этого, как учитывать этикет о заботе о преданных? Потому что, допустим, необходимо помнить, прежде всего, мужчины и женщины, да? Потому что с мужчинами по одному заботишься, по одному общаешься, а женщины делают другое. Тут же тоже любовь проявляется через призму этикета должна быть, да? Где найти эту грань? Где можно проявлять, а где уже надо остановиться?
Да, женщин нужно научиться уважать сначала, потом любить. Если мы сразу пытаемся их любить, будет проблема. Сначала необходимо установить уважение по отношению к противоположному полу. Это защищает нас от пороков, неправильного поведения, фамильярного, чрезмерного влияния. С опытом все преданные, конечно, научатся всему этому. Но долгое время, я думаю, мужчина будет бояться женщин, потому что возбудимы женские энергии по этой причине. Это можно понять, таков недостаток мужчины. Где кали, все мужчины, они возбудимы, легко возбудимы. Прабхупада это заметил. Тем не менее, позволил жить в храмах брамачари, брамачарини в свое время. Принимал на равном, сам принимал учениц много. Он не хотел принимать учениц, когда приехал в Америку. Он не думал об этом вообще. Он принимает мужчин, а женщины замужем, они от мужей все получат. Когда он увидел Америку, он понял, что там другая культура, и он принимал равно. Мужчину и женщину равны. Они эмансипированы, они другие совсем, другая культура. То есть в этой культуре нам бывает трудно, как вы говорите, что тут другой уже этикет. Верно, другой этикет. Да. Нужно также знать какой-то этикет. Да, как иначе? Как-то иначе? Наоборот? Что мужчина недостоин уважения? Достоин, конечно. Так же уважение. Например, если вы сидите в самолете, там стюардесса проходит, вы сидите, тут проход узкий, стюардесса проходит, и голыми ногами касается ваших плеч. Это неуважение. Согласно человеческой культуре, это оскорбление, то, что мы делаем. Но она не знает об этом ничего. Вы думайте об этом. Как проявляется неуважение женщины, как проявляется неуважение мужчины. Как это проявляется? Изучает эту культуру. То есть нужно знать, как с уважением общаться. И потом это вопрос сосредоточенности. Дело не совсем в мужчинах и женщинах, а о том, о чем вы думаете, для чего вы это делаете. Если вы сосредоточены на Кришне, то вы в безопасности, в принципе, если. Или даже хотя бы на своей жене сосредоточены полностью. Вы в безопасности, можете общаться также, иметь отношения. Но вы сосредоточены на своей жене, это вас защищает. Но если вы рассредоточены, Прабхупада говорил, если вы непослушны, рассредоточены, то любая, вот так помахнет пальцем, в любой момент можете убежать. Это опасная позиция. Поэтому мы хотим научиться принимать духовные авторитеты, лидерство, наставничество, чтобы было, это нас защитит от падения, от отклонений. Конечно, Кришна знает эту ситуацию. И преданный обычно в трудной ситуации просит большего сознания Кришны, просит просто больше сил преодолеть трудности. Он этому просит. Это нормальная просьба. Трудности – это тоже часть процесса, часть духовной жизни, часть процесса. Это не что-то лишнее или случайное, или нежелательное. Это часть духовного процесса. Проблем у преданных не бывает, трудности бывают. Но проблем не бывает в преданном. У искренне преданного не может быть никаких проблем. Но трудности приходят и уходят. Как жизнь любит? Это не страшно, на самом деле. Никакая женщина не сможет удержаться от такой молитвы, если родственники болеют. Я не могу такого сказать. Вам. Может быть, мужчины не могут так делать. Но женщины вряд ли смогут. Если болеет ребенок, скажем, или мать, или которую любите, и не будете молиться, это невозможно для женщины. Будете молиться. Это не запрещается. Не запрещается молиться.
А какая разница между проблемой и трудностью? Восприятие?
Проблема, когда мы забываем Кришну.
Это проблема.
Проблема, да. помним Кришну, у нас какие-то приходят препятствия, это просто... Потому что это не проблема. Если вы помните Кришну, это не проблема, это ступень на другой уровень. Ступень на другой уровень, просто не проблема. Но когда забываем Кришну, мы не можем видеть, что это ступень, мы видим, что это тупик. И безвыходно. Люди живут без сознания Кришны, они в тупиковой ситуации находятся. Все. Все до единого. Они признаются это уже в критический момент, скажут об этом. Они не признаются честно. Это не свойственно Дживе говорить о своих несчастьях. Она может имитировать счастье, все показывает, что как раз она успешно должна показать. И несколько стыдно признаваться, что ее жизнь неудачна. Что она неудачна по жизни. Не свойственно Дживе. Ей свойственно быть прославленной. Поэтому люди скрывают все эти проблемы в себе носят. Но на самом деле, если посмотреть честно, они находятся в каждой в тупиковой ситуации. У преданных не бывает тупиков, но трудности бывают. Хари Кришна, большое спасибо. Шрила Прабхупада ки джай.